В прошлый раз мы остановились в Евангелии от Матфея. Мы читаем Евангелие от Матфея на начале 12 главы, конец 11 главы и начало 12 главы. То есть Иисус закончил свою речь словами: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». И говорили в прошлый раз о том, что, как мы знаем из Писания, что цель увещевания – это любовь. А любовь – это, ну, как бы исполнение закона. И когда мы находим во Христе благодать Божию, успокоение и мир душам своим, то закон уже перестает быть трудным, неприятным, а наоборот радует. И так же, как мы читаем в 118-м псалме, где псалмопевец радуется закону Божьему, радуется учению Божьему и говорит о словах Божьих, которые для него слаще, чем мед и дороже золота. То есть тогда мы начинаем это испытывать и в своих жизнях, что закон Божий приносит большое благословение и никаких трудностей особенных нам не представляет, потому что когда любовь в сердце, тогда закон соблюсти не трудно. Да? Хотя, конечно, мы не совершенны в этом, но мы можем сказать, что ходить под Господом намного легче, чем терпеть иго греха и последствия его в этом мире. И 12 глава. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали. А нет, слушайте, мы уже дочитали дальше. Я уже тут смотрю, что что-то я не то вам рассказываю. Извините, я не увидел. Да. То есть мы уже в 12 главе и уже 33 стих. И в прошлый раз мы говорили о другом, мы говорили о хуле на Духа Святого, верно?
Да.
Да, мы говорили, да, о хуле на Духа Святого. И говорили о том, что как
который
раз...
Который не простится, да?
Да, который никогда не простится. И не простится не по причине той, что человек бы как бы каялся и не может обрести прощение. То есть, ну как бы все и нет. А в том, что, скорее всего, грех против Святого Духа – это когда человек уже от веры ушел сознательно. То есть он уже даже и не кается, он уже даже не ищет помощи и благодати Божией.
А на потомков тоже тогда падет это?
Знаете, вот насчет потомков всегда нужно помнить, что, конечно, Господь как бы... До 3-4 поколения он у нас немножечко в переводе в синодальном сказано, по-моему, не совсем так, наказывает за грехи родителей. Но правильнее было перевести «посещает». То есть, конечно, в конце концов, ну, как бы и наказание в этом есть, но не наказание в осуждении, но наказание, как отец или мать своего ребенка наказывает для научения. Не для того, чтобы его погубить, и чтобы он уже никогда, ну, как говорится, не обрел бы милости, но наказание во вразумение, да, вот в том смысле наказание. И вот само слово, которое лучше было бы, как бы посещать или... но присматривает за ними, так скажем, до 3-4 поколения, это благодать Божия тоже для научения. То есть, даже если человек, конечно, мы знаем, что всякий грех, он, ну, как бы, может перейти, ну, по наследству детям от родителей. Особенно, ну, как, если он уже... Иногда бывает даже так, он не видел этого родителя, но ты видишь в нем вот того человека, ну, прямо вот как дух его там работает в какой-то мере. Но особенно, конечно, это в тех случаях, когда человек, ну, он как бы видел того, кто грешил, да, и знал его жизни. То есть это давлеет на него. Господь не позволяет этому греху, ну, разрастаться. То есть он наказывает, ну, в нашем переводе наказывает, ну, так, посещает, присматривает за этим человеком, который в опасности унаследовать этот грех. Да? И наставляет его на путь истины при помощи вот, ну, наказаний своих, мы тоже можем сказать. То есть, ну, это наказание не для того, чтобы погубить, для того, чтобы этот человек не мог уже как бы, ну, не имел бы никакой надежды и не мог уже спастись, но для того, чтобы его исправить. Но это другое наказание, ну, другой смысл имеет, да. То есть, и слава Богу, что Господь наказывает до 3-4 поколения, потому что если Он бы не наказывал, то грех бы распространялся без каких-то препятствий, да. И то есть, ну, нельзя было от него бы отойти, потому что ведь дети от родителей учатся, если они научились грешить, то это уже у них под рукой этот грех, скажем, и в сердце, и в глазах, и в уме. А если Господь их наказывает, то есть посещает их и присматривает за ними, то, ну, так еще можно исправиться. И я скажу так, церковь полна вот именно таких людей тоже. То есть, которых Господь наказывает до 3-4 поколения, и которые поняли, что так жить, как жили их родители, нельзя. И желают исправления. И они возлюбленные чада Божии. Господь их принимает и спасает. Ну, в этом смысле. Да? Так что там есть надежда. Но тот, кто произнес хулу на Духа Святого, то есть тот, кто отвергал дело и действия Духа Святого, и в данном случае это фарисеи, которые очень близко к этому находились, потому что они говорили, что он изгоняет злых духов силу Вельзевула, князя бесовского, да, то есть они были очень близко к хуле на Святого Духа, и поэтому Господь их предупреждает.
А скажите, а что в нашей жизни, как это можно понять? Современный вот для нас.
Хула на Святого Духа? Да. Я думаю, что так же, как всегда. То есть, ну, мы читали в прошлый раз из 6 главы послания к евреям, где сказано о том, что тот, кто уже вкусил благ будущего века и потом отпал, да, тому уже невозможно возобновиться. То есть это очень сознательное какое-то деяние, то есть человек, который, ну, действительно был сознательно в вере, а потом сознательно отошел от этой веры. То есть для нас это непонятно, как это может быть, да, в такой, ну, что он сознательно, ну, отошел от веры и как бы все то опроверг, чему веровал, и стал на сторону врага, так скажем, да. Нам трудно это понять, но такие случаи есть, да. И тогда уже невозможно уже вновь покаянием этого человека возобновить. Но так как мы видим, что есть случаи, когда человек как бы, ну, или от веры, ну, как бы, ну, нам бы казалось, отпал. И, возможно, он и сам это понимает. Но Господь его возобновляет, да. Очевидно, вот этой хулы на Святого Духа не было.
Может, те, которые сатанистам поклоняются сознательно?
Знаете, нет, я знаю сатанистов, которые приходили к вере и каялись. То есть, ну,
это... Отказывались полностью.
Да, отказывались от этого, да. То есть, ну, то есть, это не говорит о каком-то таком страшном грехе, вот после которого вот нет уже никакой возможности спастись. Хула на Святого Духа – это что-то иное. И как говорили отцы, я ничего лучше не могу сказать и напомнить, если человек не знает об этом и не понимает это, и боится этого, значит, он этого не сделал. Скажем так, да? Потому что тот, кто сделал, тот уже знает. тот уже знает. Ну, очень. Ну, я бы сказал так, это такое хорошее правило, потому что иногда люди очень мучаются. Ну, может быть, я нечаянно что-то такое сказал, нечаянно что-то такое сделал. Я, конечно, не хотел, но вдруг у меня получилось. Что тогда я не обрету никогда уже спасения? Нет, такого не будет. То есть, тот, кто уже сознательно это сделал, он это понимает, что он это сделал. А мы, которые даже не понимаем, как это можно сделать, ну, и счастливы мы тем. Ну, и хорошо, что не понимаем. Потому что если мы не понимаем, значит, ну вот этой закваски в нас нет. Или она очень слаба, что мы даже ее, ну, даже не можем ощутить, скажем так. Да? Потому что все мы грешники, конечно, но... Хула на Духа Святого, как говорили отцы, это не хула против личности Духа Святого, который человек, может быть, в болезни или в одержимости может высказать там, скажем, да. Но это долгое, сознательное сопротивление действию Божию и действию даров Божьих. Ну, так они говорили. То есть, вот как в данном случае фарисеи, садуки отвергают дело Христово и приписывают это сатане. И, то есть, не зря Иисус коснулся этой темы, значит, они были близко к той опасности. Не то, чтобы они уже хулу на Святого Духа высказали, но это уже было бы следующее. Потому что он говорит, даже что они скажут, какое слово на Сына Человеческого, простится ему. То есть, вы сейчас только на меня говорили, но тот, кто действует во мне, то есть, как он прежде сказал, если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. То есть, он не своей силой. Они как бы его позорили и оговаривали, но он говорит, это не меня, это Духа Святого, поэтому будьте осторожны. Ну, если так в упрощенном виде сказать. Ну вот видите, это такое очень настораживающее, пугающее как бы место из Евангелия. А дальше Иисус говорит такие слова. Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признаете дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехидненное. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Ну вот продолжение тоже очень тяжелое. Мы видим там грех человеческий, наш грех, и видим, как часто мы грешим против этих слов. Но тут несколько таких отдельных пунктов нужно особенно выделить. То есть Иисус говорит, и в другом месте он говорит, соделайте дерево добрым, и плод его будет добрым. А здесь он говорит, признайте дерево хорошим, плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Ну то есть, конечно, ну, мы видим, что Иисус говорит о том, что он сделал, он изгнал беса, то есть плод был хорош. И если плод хорош, то значит и дерево хорошее. Да? Потому что иногда бывает так, что дерево само по себе выглядит очень хорошо, но плода хорошего не приносит. Ну, например, у нас на огороде вот, бабушка посадила сливу. И слива очень красивая выросла. Только никогда на ней не было слив. Но дерево было просто чудо. Хорошо выросло и цвело хорошо, это дерево, слива хорошо цвела. Но никогда не было ни одной сливы. Ну вот я, во всяком случае, не помню. То есть дерево может выглядеть само по себе очень хорошо. А иногда бывает, что дерево, приносящее обильный и хороший плод, выглядит не очень хорошо. Может выглядеть больным, ну таким уже совсем никаким даже иногда. Но приносит хороший плод.
Некрасиво.
Да, некрасиво может быть, да. Потому что, знаете, когда дерево плодоносит, оно тратит очень много сил на плоды. Очень много сил. Ну и, конечно, также мы можем о человеке тоже думать. Потому что плодоносить, это значит себя во многом истощать. Да? И не о себе думать, потому что плод это что-то такое, что дерево не для себя приносит и несет. Поэтому, когда Господь сотворил деревья, нам наставление тоже. Не только так просто, а для наставления также и нам. Мы читаем в книге Бытие, что Он сотворил разные растения, которые семя в себе несут, и сотворил разные деревья, которые плодоносят. То есть, ну, есть деревья, которые не плодоносят. Ну, то есть, ну, конечно, мы можем сказать, что каштан это плод вот, дерева. Но может ли кто питаться обычным каштаном? Да, конечно, где каштаны на южнее растут, там есть эти съедобные, пищевые, очень вкусные, да, ими можно питаться. Но не всякое дерево приносит плод, которым можно питаться. Ну, кто-то, может быть, там питается семечками или как. Там, не знаю, даже белка там может шишки там из шишек семечки добывать. Вот, но плод это для кого-то другого. И Господь создал деревья, которые приносили плод, и это для кого-то другого. И то есть Иисус ведь тоже, то, что Он делал, Он не для себя делал. Не для своей славы или для своей выгоды. Более того, Он знал, что если Он будет продолжать делать добро, что как в этом грешном мире это повелось, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Извините за такую поговорку, но она, хотя и очень, ну, такая, можно сказать, мысль прискорбная в ней, но, к сожалению, в этом мире часто так бывает. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. И он же не для себя это делал, он делал это для тех людей, которым он помогал. Это была совершенная любовь. Если даже мы во грехах своих иногда думаем, ну, одной рукой даем, а другой что взять? Или какая нам от этого выгода? Или почему я это должен делать? Да? Я ведь не обязан это делать. У Иисуса не было таких мыслей. Да.
Это называется, и что я буду иметь за свое бескорыстие?
Да, да, и что я буду иметь за свое бескорыстие? Совершенно верно, да. Вот, да. Да. Это хорошо тоже сказано. Вот. И тут он говорит о том, что вначале ну, нужно стать другим человеком, грешнику, чтобы он приносил бы плод. И вот это то, что в церкви иногда совершенно не понимают. Они говорят, нужно делать добрые дела, тогда ты исправишься. Тогда ты станешь лучше. Что люди стараются законом исправиться. И других законом исправлять. Но даже если бы, ну не знаю, рядом с нами стояли бы 10 ангелов, которые били бы нам по рукам, когда рука куда-то не туда тянется. Били бы нам по голове, когда нам или глаза не туда глядят, или мысли не те у нас в голове. И если бы они били бы нам по ногам, если мы не теми путями ходим. И если бы каждый из них был бы страшнее, чем не знаю, жена и мать, то есть в этом смысле, да. То есть я бы сказал так, что если бы от облика их бы бежало бы 1000 людей от страха, со страху, эти ангелы бы не могли бы ничего сделать с нашим грехом. Ничего бы сделать. И даже если бы нас подвесили на волоске над адом, над огнем адским, и мы бы там висели всю жизнь, мы бы не сделали, не сделали бы от этого лучше.
Почему?
Страх. Потому что закон. А потому что страх, страх он будет. Но лучше от этого мы не станем.
Страх Господень научает мудрости. Почему не
станем? Это начало. Это только начало. Конечно, закон должен быть. Нам нужно бить по пальцам. Нам нужно иногда на волоске над адом висеть. Но это нас не исправляет. Исправляет нас милость Божия. Только Евангелие, только прощение Господне. Потому что закон не может нас исправить. Господь связал руки сильному. Чем? Крестом своим. Прощением своим. Он сказал: ты, сатана, уже не имеешь над ними власти. Я их грех взял на себя и искупил.
Как это грешнику объяснить? Который висит волоски на волоске от ада.
Ну, ему... Если он хоть кается, тогда ему нужно давать Евангелие. Хотя по капле.
Хотя он знал и знает это Евангелие.
Ну, это он слышал, но в сердце это не входило.
Ну, да.
Но в сердце это не входило. И не всегда и не всякого законом можно продолбать. То есть нет вот такого одного совета. Люди очень разные. Люди очень разные. Но мы знаем единственное, что меняет нас — благодать Божия. Только она. Только то, что мы обретаем прощение и мир во Христе.
Когда вот только человек, это надо молиться, чтобы Господь ему дал благодать,
да,
и милость.
Именно, да. Потому что законом одним мы никого не можем исправить. Даже если бы всю жизнь над нами висел меч палача, сердце от этого бы не сделалось бы лучше. А то, что меняется в человеке, это от веры во Христа, от благодати Христовой только. Вот тогда и дерево становится хорошим, и плод его хорош. Но невозможно требовать от дерева плохого, худого дерева, чтобы хорошие плоды приносил. И то есть человек не делается лучше от добрых дел своих, хотя в церкви так иногда учат, а от благодати Божией. Конечно, я не отвергаю добрых дел. Если благодать Божия уже в тебе действует, тогда и старайся, и делай, и сколько можешь. И сверх того, может быть, что можешь, иногда делай. Тогда, конечно, эти добрые дела, они, ну как бы, когда дерево хорошее, исправленное дерево, оно, конечно, должно приносить плод. Но никогда плоды не несут дерево. А всегда только дерево плоды несет. Или худые, или хорошие. Вот. И то есть Христос говорит здесь не о руках, не о ногах, а говорит о том, что исходит из человека, о внутренности его говорит, что внутри его. И он называет этих своих оппонентов, фарисеев, порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Ну, так, приближаясь к главной мысли. Первое, конечно, это действительно, мы всегда, когда мы об этом думаем, можем только удивиться. Откуда исходят наши мысли, наши слова? Ведь когда мы начинаем что-то говорить, ведь мы не придумываем, каким предложением. Может быть, ну, когда ребенок еще, или что-то очень важное нам нужно сказать, ну, тогда мы думаем, как сложить это одно или два предложения. Но когда мы с кем-то беседуем или с кем-то говорим, это откуда-то льется. И мысли наши, и слова из какого-то источника. Источника, который внутри нас. Каков этот источник? Что в нем? И вот тут Иисус как раз призывает подумать. И мы должны понять, что Иисус, называя фарисеев порождением ехидненным, и в других местах он даже говорит: «Вы от отца своего сатаны», употребляет закон во всей его суровости с целью и надеждой, чтобы они изменились и покаялись. Он им говорит: ну вот подумайте, вот вы действительно порождение ехиднина. Вы Божие называете дьявольским. Возможно, вы дьявольское называете Божьим. Тоже может быть. Скорее всего, потому что если уж там путаница какая-то уже у тебя есть, духовное в основаниях самих, то никак иначе не будет. Вы будете считать сатану Богом, Бога сатаной. Да? И отца, который послал меня спасителем миром, вы порочите, говоря и утверждая, что я изгоняю силы дьявольскую бесов. Интересно, что он дальше говорит о праздных словах. Знаете, как это часто бывает, что человек говорит: ну я, а что, спросить нельзя? Случайно не изгоняет ли он там силу бесовскую? Бесов. Ну я, а что, спросить нельзя? Ну, по этому поводу есть много анекдотов, в том числе хороших старых еврейских анекдотов. Но мы ни к ним не будем обращаться, да? То есть, а что спросить нельзя? Да? Или как-то, а мое дело сказать. Да? Так ли это или не так? Ну я же только пошутил, или я только сказал. Не зря в притчах Соломоновых сказано, что ну, есть люди, негодяи, которые говорят что-то очень... ну, вредная ложь какую-то, а потом говорит: я только пошутил. Но он сразу как бы спрятался за шутку как-то, да. Но Иисус призывает смотреть на сердца наши. И вот это довольно болезненно. Ведь мы привыкли себя всегда оправдывать. Трудно найти грешника, который бы себя не оправдывал. Это уже с самого детства у него. Он себя постоянно занимается самооправданием. Вот. Но когда человек вдруг себя ловит на злой мысли, или на греховной мысли, или на греховном слове каком-то, пускай ловит себя за слово. И пускай задается вопросом: а откуда это у меня? А вот оттуда, изнутри. А что там такое?
Чернота.
Чернота.
От Бога ли это мысли?
Да, конечно. Но ведь откуда? То есть не так. Вот я тут такой просто сижу, и вот тут у меня в одно ухо шепчет Бог, а в другое сатана. А я ни при чем. Нет. Что у меня внутри? Чем я наполнил уже себя? Или там, ну, не наполнил, может быть, ну, то есть я родился с этим, конечно, как всякий грешник, да? И мы знаем, что даже самый чистый источник можно загрязнить. Но вот есть такой рассказ об Елисее, по-моему, пророке, не об Илии, а о Елисее. Или, может быть, обыли, я уже не помню. Но такой рассказ, что был какой-то источник, который чем-то был испорчен. И невозможно было из него пить. И тогда Елисей бросил туда, по-моему, Елисей, соль. Целую горсть соли. И вода сделалась чистой. Ну, вот в Библии вот есть такое событие описано. То есть, единственное, если так можно сказать, иносказательно, соль, которая может очистить сердца наши, это благодать Божия через наше покаяние. И, ну, действительно, когда мы ловим себя на слове, ловим себя на мысли, сразу нужно нам каяться. И чем быстрее мы покаемся, тем точнее эта горсть соли будет брошена в этот источник, чтобы его исцелить. И действительно, вот здесь об этом как раз и Иисус говорит, и от избытка сердца говорят уста. То есть, что у тебя в сердце? Ты даже можешь это иногда приукрасить словами, оправдать и высказать так, что и тебе приемлемо это. И другим покажется хорошо. Ну, во всяком случае, ты так надеешься. Но действительно ли это так, что с сердцем твоим? Вот как мы поем в гимне, что Господу сердце ценно. Потому что когда сердце изменилось, тогда и мысли, и слова, и дела меняются. А вот от дел, от правильных дел, от слов, правильных слов, и даже некоторые стараются думать правильные мысли, ничего не получается. Закон не меняет человека.
Если человек сознательно грешит, и потом покаялся, сразу пойдет в церковь.
Конечно, это
и ничего не человек делать со своей стороны, но, потому что какие-то усилия человеческие тоже должны быть.
Конечно. Я думаю, если бы он бы каялся, и каялся бы во грехе своем, а не в тех неприятностях, которые из-за его греха. Ну, жаль, что так случилось. Зато было как хорошо. То есть, он же не кается. Он же не кается во грехе своем. Он кается в том, что, ну, кому-то он причинил этим грехом, ну, неприятно, он не хотел, конечно. Ну вот опять же, из-за этого греха или высказал что-то, или сделал чего-то плохое. Ну вот это жаль, а самого греха ему не жаль. И вот пока это не проникнет в сердце, и там, конечно, и борись, и дело, и все, как уж у тебя получается. Но если это не пройдет в сердце твое, ничего не изменится. Ничего. То, что он не кается в грехе, он кается в последствиях. И то, ну так. Ну, если я об этом, да, что как раз, ну, о чем мы говорили, да. Он же не кается во грехе своем. Он кается в последствиях. Но там немножечко есть что-то из того, Господи, доколе. И хочется как бы освободиться от этого. И как бы и не хочется.
То есть не хочет расстаться с грехом.
И не хочет. И хочет, и не хочет. И пока себя не поймаешь на этом, на лукавстве, так что же это? Хочу я или не хочу? Не хочу.
Значит,
вот какой я. И вот тогда, когда человек признается, какой он, вот тогда, может быть, и благодатью Божией это что-то может измениться. Потому что вот в тот момент, конечно, он хочет ли находиться и продолжать быть с Богом. Вот что самое важное. Потому что если он признает, да, я такой, но я хочу быть с Богом. Вот тогда, когда он увидит, что он против Бога согрешил, святого, и что он полон этого греха, вот тогда он может покаяться во грехе своем. Но это вот постепенно так происходит. Поэтому это не быстро, не всегда.
Если это годами происходит.
Да, годами. Тогда это происходит годами.
И человек кается и просит у Бога прощения за свой грех. А потом опять грех.
Да, но вот там и лукавит в себе, и борется.
Но он в пути все равно.
Да.
Свои
знаете, мы не знаем.
Господь вот, Бог знает.
Да, мы знаем, только Господь Бог знает, когда. Но Господь его, как очевидно, он? Не отпускает. Господь все-таки его как-то держит. И если Господь кого-то держит, вот никогда не видел ничего иного. Если он когда вот кого-то держит вот таким образом, он не отпустит. И в конце концов, он приведет этого человека к спасению. То, что Бог ничего не оставляет на полпути. Конечно, мы не знаем, может быть, это сердце человека настолько лукавое, он, может быть, ну не знаю, там Ну, не знаю, там трудно сказать, разные есть люди. Но если Бог кого-то держит, то это не для того, чтобы в конце концов, ну, все равно все зря. Нет, такого не бывает. Если Господь кого-то взял в свои руки, то Он взял для того, чтобы изменить. А вот эти порождения ехидны не хотят быть в руках Господня. Ну, не хотят быть. Они и так святые. Ну, у них не было такого греха, в которых нужно им могли показать. Там их матери, их братья, сестры, соседи. Сказать, во, ты порождение Хинина. Это только Господь, который видит сердце. Он такое может сказать. И таким еще труднее. Потому что им не скажет. Ни мать, ни отец, ни сосед, никто другой ему не скажет. И вот тут Господь поэтому говорит так очень строго. Потому что это были люди, ну там, не пьяницы, не воры, не разбойники, не прелюбодеи, а это были примерные фарисеи. Но сердце их было далеко от Господа. Они могли, они думали, что они своими делами уже обрели святость. Дела не дают святость. Одно дело есть, которое дает святость. Это то, которое Господь совершил, умирая за грехи наши на кресте. Другого дела, которое могло бы нас спасти, нет. И это дело не сделали мы сами, это сделал Господь вместо нас, ради нас. А так... Иначе, ну, никак не получается. И вот, может быть, даже иной раз я думаю, может быть, для человека самого, я не говорю для окружающих, это труднее, но для человека самого легче, когда он видит свой грех, и хотя и лукавит, и как бы кается в нем, и как бы не кается, и как бы хочет, а вроде и не хочет, и тянет его. Он... ближе все-таки к Богу, чем вот такой вот положивший фарисей, да, в данном случае. Конечно, для окружающих это болезнь. Потому что с фарисеями жить легко, пока дело не доходит до принципиально важных вопросов, которые касаются Бога и веры. Потому что они все-таки в конце концов распяли Христа. Они пьяницы, не разбойники, не мытари, не грешники.
Но фарисеи или не фарисеи, это только один Господь.
Конечно, конечно, конечно. Но Бога, в нас, в каждом это есть. Вот в чем.
Фарисейство?
В нас, конечно. И во мне есть, и в вас есть, и в вас есть, и во всех есть. Тут уже не промахнешься. Если, то есть, когда, это так же, как если, ну, не знаю, камнем вставил псов бросить, ну, не промахнешься, да, то есть кого-то попадешь, кто-то там взвоет, да, от этого, да. И эти слова, они, я не могу сказать, о, слава Богу, это не ко мне. Порождение химии, это ко мне тоже. Ко мне тоже. Поэтому я должен каждый раз учиться вновь и вновь этим словам. Почему Господь это говорит? Почему Он обличает? И меня в том числе. Чтобы мы не надеялись на дела свои, а только на благодать Божию. И предоставили Ему бы свои сердца, чтобы Он очистил их. Чтобы Он туда вот эту горсть соли, в этот источник бросил. Чтобы там вот этого гадкого не вытекало. И всякий раз, когда опять ты ловишь себя, опять как-то не так все это. Но нет другого пути, как только Господу каяться. Это о нас, это не только о них и фарисеях. Но... Потому что если мы скажем, что это не ко мне, то мы как раз это больше всего к нам и будет. Да? Потому что тогда мы такие же фарисеи, которые не хотели этих слов принять, и не хотели каяться. Вот это такими простыми словами, если так выразить. Конечно, это... С душой каждая эта борьба происходит, ну, особенным, уникальным образом. Но три вещи делают человека христианина, как говорил Лютер. Это молитва, это борьба духовная, и это размышление над Словом Божьим. Вот эти три вещи. И испытание, то есть борьба, испытание, все это делает человека христианином. Вот. И дальше он говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они в ответ день суда. Когда я еще в подростковом возрасте первый раз читал Библию, эти слова меня поразили вот глубиною того осуждения греха. И сказать, ну, за каждое плохое слово, это я понимаю. А за праздное я ничего плохого не хотел сказать. Просто ну, там пошутил. Ну, может быть, ну, мог лучше пошутить. Но это все было впустую. Ну, есть шутки, которые это не пустые шутки, да. Но я себя ловил на пустых. Да? Что делать? Почему это так? Почему Господь уделяет слову такое большое внимание и такую великую честь оказывает? Значит, слово это что-то очень важное. И, конечно, первое, что мы понимаем, Слово Божие. Оно никогда не бывает пустым. Оно никогда не бывает тщетным. Оно никогда не бывает праздным. Вот просто Господу так вздумалось, Он так сказал. Нет, Его слова всегда истина и жизнь вечная. Потому что Его слова... И его дела – это одно целое, одно нераздельное. У него за каждым словом вещь, за каждым обещанием – исполнение. Он не дает, ну, как бы, пустой надежды. Ну, так просто, чтобы взбодрить. А в конце концов ничего все равно не будет там. Нет, он никогда так не делает. И этому мы должны учиться. И это одна из вещей, которой мы должны учиться. Чтобы эта взаимосвязь между делом и словом, между, не знаю, вещью какой-то и словом, чтобы она не нарушалась. И тут, конечно, ну, тема очень глубокая, я не хочу, может быть, занимать вас ею долго, но что-то там мы можем найти и в отношении фантазий человеческих каких-то, или просто пустословия, болтовни какой-то. Но нужно быть также и внимательным, потому что не всякое нам кажущееся пустое слово является пустым. Не всякое. Можно, конечно, замолчать и заниматься вот такого вида аскезы или аскетикой. Ну, то есть ничего не говорить вообще. А только тогда, когда нужно. Если у тебя такое на сердце, делай так. Но иногда обычная беседа, где человек рассказывает что-то, не знаю, что с ним случилось, или что у него на сердце, что у него на душе. И если мы об этом говорим и общаемся, и простое общение, где мы просто человеку что-то говорим, рассказываем. Может быть, не очень важное что-то рассказываем. Что мы видели, или что с нами случилось, да. Может быть, не очень важное, не очень ценное. Но это человеческое общение словесное, оно является ценностью само по себе. Поэтому там нельзя перегибать палку, я думаю, да, в этом смысле. Вот тут, то есть только молчать, если говорить, то только Слово Божие. Конечно, если бы мы могли бы так, и если бы все у нас так хорошо получалось, возможно, так было бы и неплохо. Но чтобы слова были... в истине, любви, и слова были бы истинными и праведными. И дальше он говорит, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. То есть, и от слов, и от дел, и от мыслей можно так бы продолжить. Но слова — это то, что всем слышно. Да? Дела — это то, что, может быть, ты никогда и не сделаешь. Или которые, может быть, и не видны. Но слова, которые ты сказал, они уже сказаны. Не зря говорят, тот слово сказанное уже обратно не вернешь. И если ты, как Иисус говорил в другом месте, какой меркой будете мерить, такой вам и тоже отмерят. И еще добавят. То есть, поэтому, не судите, да не судимы будете.
Так, по-моему, суды все работают.
Ну, знаете, если бы так бы они работали, тогда у нас тюрьмы были пустые. Но как-то они не очень пустые, еще новые строить собираются.
Особенно по коррупционным делам у нас как-то это, вот, например, Латэнерго, значит, разбирали дело, или, например, вот в этом самом Золе тут обрушился универмаг, никого же до сих пор не посадили, никто не виноват, все чистые, святые люди. Все сделали, ни одна строительная инспекция,
Только сейчас заканчивают, и то, как у них получится выслушивать всех свидетелей.
Вот 5 лет они никак не могут выслушать.
Но они 3 раза в неделю собираются.
Вот, представляете?
3 раза в неделю.
Это...
А вы были хоть раз там?
Это вы знаете? Вот
нет,
это...
а вы были хоть раз? Не, не а вот вы сходите, послушайте, и вы увидите, как это происходит. Потому что, а то получается так, мы не знаем, как это происходит, но у нас уже есть свое мнение.
Это знаете, как суд конституционный не работал вот при предыдущем президенте. А знаете почему? А там ремонт. 5 лет ремонт. И ничего не делают. И не надо.
Ну, я не просто... совсем согласен.
Вот у них, нет, просто здание нет. На ремонте, никого не надо.
Нет, ну почему нет?
Все
это...
хорошо.
Я с удовольствием бы проверил это, нет у меня такой возможности, но мне кажется, что я слышал о том, что ведь были очень конкретные, в соответствии с ТЕСа.
Нет, это не здесь, это в Киеве.
А, я уже думал,
это у нас. Нет, у них ремонт. Это ремонт, просто, все просто. Никто ничего не делает.
Я не совсем уверен, смотря где вы это читали. И это может быть со слов пострадавших, что тоже не всегда верно. То есть я не совсем уверен, что вы не прочли какие-то... Да,
потому что источники, да. Они тоже...
Вы-то продаете, как купили, но так ли это, да? То есть это всегда сейчас, какой информации полно, всякой всячины. И какая-то, конечно, там крупица, может быть, таится истины, может быть, там какое-то заседание не смогли провести в то или иное время, и кто-то из этого уже вырастил целый рассказ. Это так же, как примерно, я тоже удивлялся одно время, вдруг вот везде в прессе, в интернете весть. Мне даже прислали, я не смотрю интернета сама, а мне присылают вот какие-то там ссылки, тогда я что-то смотрю, и тогда, какой-то уже, через фильтр уже какой-то прошло. И вот вдруг патриарху Кириллу подарили истребитель военный. Чего? Патриарху Кириллу военный истребитель? Зачем? Потом сам стал интересоваться, нашел, откуда это все. Оказывается, он там был на заводе, ему модель. 1:50 подарили. И из этого такие слухи. Да,
сувенир.
Просто они умолчали. Верно, они сказали только часть. Они сказали часть. Разве это не истребитель? Если это не истребитель, то что же это такое, да? Разве не подарили? Подарили. Разве не Кириллу? Кириллу. Ну и вот все.
Да, уже сплетни
пошли. А что, да, уже сплетни пошли. То есть, ну, я всегда очень осторожна, особенно к таким сенсационным, таким заявлениям, крамольным, которые, да, это хлеб журналистов, это да, я очень осторожно к этому отношусь, да. Вот. Но, конечно, всякое возможно, что такое, но я не знаю. Вот. То есть, видите, опять, вот здесь мы можем как раз вот лучше понять эти слова. Есть ли за этими словами факты, вещи, события? И такие ли они, или иные? Вот в чем вопрос. Ну вот.
Извините.
Да. Вот. Ольга ждет звонка, ей не звонят, а
вам звонят.
Да, вам звонят, да. Ну, как полагается, да, все.
Значит, так надо.
Значит, так надо, наверное, да. Значит, так надо. Вот. То есть, чтобы немножечко вот еще эту тему продолжая, углубить ее, во многих древних языках, в том числе древнееврейском, отчасти в греческом и на латыни, слово и вещь обозначается одним обозначением. Например, в Библии, в Ветхом Завете мы читаем «деварим» – слова или события, или дела какие-то, которые происходили. Одним словом обозначается. Так же, как греческое рема. Оно обозначает и предметы, и вещи, и слова, которыми это выражается. Чтобы, когда я говорю, бумага за этим словом стоит. Когда я говорю записывающее устройство, оно тут стоит. Да. А когда я говорю пегас, то есть крылатая лошадь, или когда я говорю Дед Мороз, конечно, когда я говорю Дед Мороз, который там в детский садик ходит, тогда это там этот факт имеет место. Но сам по себе его такого нет. Да? Есть только играющие в Дедов Морозов в определенный сезон. Да? То есть Бог создал все словом. Он сказал, и это начало быть. Но можно словом создать целый мир, как говорит брат Господин Яков, целый мир неправды. Он будет жить у нас в головах. Он будет жить у нас в сердцах. И из-за этого мира неправды мы мира картины настоящей не увидим. Потому что в головах наших, ну, живут образы, созданные словами. Но словами, под которыми нет, ну, как бы, или вещи, или события, или они не истинны, они ложны. И они создают какую-то картину мира. Ну, конечно, мы можем сказать, что это относится не только к слову, там, и к изобразительному искусству, к кинематографу и всему чему угодно. Но все равно это слово, в конце концов. Это слово. То есть создается мир неправды, мир иллюзий. Поэтому слова, они так важны. Потому что ложь, она тоже выражается в словах, неправда. И ложь ведет к смерти и гибели человека. Как говорил один богослов, один из выдающихся богослов 20-го уже ныне, но закончившегося века, он говорил, в самом прямом смысле мир каждый день умирает от лжи и живет от истины. Истина, она Божия. Вот поэтому В первую очередь, Слово Божие является нам светильником на всех стезях наших. А человеку Господь говорит: за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Слова, они как свидетельство того, что в сердце твоем. Потому что не всегда дела выражают твое сердце. Любящее дитя, может быть, как бы ни старалось, нарисует маму не такой, как хотелось бы. Через годы, и даже если понравилось в тот момент, через годы посмотрит и засмеется или застыдится. Да? Или, во всяком случае, увидит, что руки не всегда могут осуществить то, что в сердце. Но слова, даже если человек говорит как бы правильные слова, слова, в которые можно поверить, а ведь ложь, она только тогда ложь, когда в нее можно поверить. Кому нужна ложь, в которую никто не может поверить? Это почти как истина получается. Ведь ложь, она, чтобы верили в нее, именно такая, чтобы поверили. Чтобы человек по греховному сердцу своему воспринял ложное слово. Но никогда невозможно, и это невозможно создать такую ложь, которая не открывалась как ложь, в конце концов. Невозможно так высказать и спрятать в словах. И словами окутать, чтобы в конце концов это не вышло все-таки на свет.
Это потом вы.
Да, но здесь об этом от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. В словах своих пойман будешь. А что говорит Давид, кающийся, о Господе? Мы читаем в 50-м псалме о человеке во грехе его. Ну, мы знаем этот псалом, конечно. Он говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Вот эти слова: «Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Своем». В оригинале там: «И ты праведен не в суде Своем», что, конечно, это так. Господь праведен в суде Своем. «Но ты оправдаешься во всех словах своих». И это уже нечто иное. Ну, переводчик сделал как, попроще, это нормально. Но что означает? Ты оправдаешься во всех словах своих. То есть, слова Господа чисты. Мы никогда не сможем сказать: «Господи, ты же так сказал». Но это же не так. Или ты обличил кого. Или ты в Библии, мы читаем, вот Слово Божие. Но это же не так. Нет, Давид говорит: ты оправдаешься во всех словах своих. Верно переведено. Ты праведен в приговоре твоем. Верно, это так. Но в оригинале, буквально, если перевести, ты оправдаешься в словах своих. То есть он не может как бы нужно выключить, чтобы потом это... То есть, Господь оправдается во всех словах своих. Человеку это невозможно. Когда я думаю о том, сколько всякий человек грешит словами своими, то ему вовек не оправдаться. Что он грешил и делал, ему вовек не оправдаться. Вот ради этого Христос и пришел. То есть он здесь говорит, если ты думаешь, ну делами, ладно, трудно оправдаться, дела не все получаются. Ну вот как мы говорили о том, что нарисует дитя маму свою, а потом кто ее там узнает, да, из этого рисунка. Но он делал все, что мог. Да. Но человек может сказать, я-то делаю то, что могу. Делами мы не можем оправдать. Но словами своими, как человек себя оправдывает. Я не видел ни одного убийцу, вора. Вот как я рассказывал тут про одного христианина. Ну, возможно, он христианин. Но тогда он очень плохой, конечно, христианин. Который последний раз попал в тюрьму, потому что он порнул ножом полицейского. А полицейский был виноват.
А как же иначе?
Потому что я ведь говорил ему, у меня нож, не подходи. А он, представьте, я же его предупреждал. Но он сам виноват, я не виноват. Видите, как человек словами своими думает, что он оправдает даже свои грехи. Которые вы грехи.
Полицейский должен был достать пистолет, сказать, положи нож, ты видишь у меня пистолет?
Ну вот, сам виноват, что так не сделал.
Да.
Но может быть это был муниципальный этот самый, у которого был только стек и баллончик.
Ну, значит, надо уметь учиться пользоваться дубинкой. Кстати, намного лучше, чем любой нож.
Но видите, вы на его стороне, полицейский виноват.
Полицейский должен был достать, ну взять дубинку, сказать, видишь, у меня дубинка, положи свою нож.
Но человек тот рецидивист, очень матерый, то есть рецидивист очень матерый. Да. То есть, ну, он, ну, то, что он предупреждал, он не зря предупреждал. Но я говорю, вот словами своими он полностью оправдывает даже вот такое дело. Представьте, мы можем смеяться, можем плакать, но он рассказывает это в полном серьезе.
Ну, конечно, а как иначе?
В полном серьезе. В полном серьезе. На полном серьезе он рассказывает, что полицейский был виноват. А он не виновен. А он не виноват. Ну, вот дела даже свои человек думает. А что же мне словами не оправдаться? Нет, нет, перед Господом не оправдаешься. То, что он видит сердце твое. И никогда из худого источника ничего хорошего не вышло. Даже если на вкус кажется приемлемым. Поэтому нет у нас другого пути, как каяться и как христиане каяться, что соделали, грешили и мыслями, и словами, и делами своими. И мыслями даже. А кто мог совладать мыслью своей? Если бы мы могли бы свой первородный грех исповедовать и в нем покаяться, но мы не можем это, мы можем только сожалеть. Но мы все предаем милости Божией, которая покрывает и спасает и отнимает оружие у сильнейшего. Как прежде Господь говорил, или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного. Вот единственное, что связывает сильного, то есть сатану, это Евангелие. Только оно может связать. Потому что, знаете, нельзя его связать цепями другими. Одно только Евангелие может. Конечно, это такое вот связывание, если так можно сказать. Когда, ну, наверное, вы тоже слышали, когда кто-то оправдывается, он чего-то не может сделать, он, у меня руки связаны. И вы смотрите, у него руки не связаны. Он руками размахивает, может и поесть, и попить, и все сделать, то, что можно руками сделать. Но он говорит, иносказательно. У меня связаны руки, у меня отнят авторитет. У меня отнята эта возможность, власть. Я не имею власти это сделать. Меня связали, не отняли эту власть. А Христос отнял власть у сатаны тем, что он грехи наши простил. Вот тем он и связал сатану. Самым прямым образом. Ну вот, то есть здесь Господь преподносит нам, ну скажем, закон в самой его суровости. И мы не можем отряхнуться от этого, сказать, это о других сказано, это не о нас сказано. Мы это оправдаемся, у нас все в порядке. Нет. Ты тоже должен каяться и надеяться только на Спасителя, который пришел в этот мир, чтобы спасти тебя. И дальше мы читаем. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Извините, что я так читаю. Да. Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, и они ибо они покаялись от проповеди Ионины». И вот здесь больше Ионы. Ну, здесь много остановимся. Это первый раз, когда мы читаем, но еще мы будем в этом читать. Не помню, в 16 главе или в 15 тоже опять будет вот повторение. И только фарисеи просили, чтобы он им и явил знамение с небес. Тут они просто хотят, ну, знамение. У них знамения не было. Они что, не присутствовали при том, как Господь насытил 5 хлебами? Не слышали об этом. Они что, не видели? Они рядом стояли, где Господь исцелял людей. Они видели, что Он изгонял бес. А ты давай-ка еще вот покажи, а вот мы присмотрим. Как будто вот, как дети иллюзиониста просят показать еще раз этот трюк, чтобы уловить, на чем он их обманывает. Они ведь тоже не хотят знамения для того, чтобы уверовать, а для того, чтобы его обличить, поймать на чем-то. Вот уж действительно род лукавый и прелюбодейный. Ищет причины опять быть неверным. Ищет причины опять в чем-то осудить, упрекнуть. Потому что знамений-то было у них достаточно. Господь не делает чудеса по востребованию. Он вообще не делает чудес. Он просто помогает людям. Не для чудес Он делает эти чудеса. Но для больных, для немощных, для одержимых. Он дает им исцеление. И не для чудес Он это делает. А делает потому, что любит этих людей. А они, фарисеи, не могут этого понять. Они хотят его еще в чем-то уличить. Вот был такое событие, такой случай в Евангелии от Иоанна мы читаем. При храме сидел и просил милостыню один слепорожденный. И Иисус с учениками своими проходил мимо, и те спросили, он ли грешил, или родители его грешили, что он родился слепым. Не родители его, не он сам, а это для того, чтобы слава Божия явилась. И он исцелил этого человека. И было дело в субботу, как это обычно на это обостряли внимание фарисеи. И вот он исцелился. И теперь все говорят, это кто такой? Очень похож на того слепого. Да, очень похож. Это я, он говорит. И начали они исследовать. Нет, вначале нет, такого быть не может. Он слепорожденный. Как мог Иисус его исцелить? Как он мог обрести исцеление, скажем так? Они спрашивают у его родителей. как ваш сын исцелился? Но родители убоялись, потому что фарисеи уже и саддукеи в то время объявили, что всякий, кто исповедует Иисуса Христом, будет отлучен от церкви. Как он исцелился, как он исцелился, мы не знаем, но знаем только, что он был слепым, а теперь стал зрячим. Больше мы ничего не знаем. Вот то, что мы знаем. И вот опять они говорят: а ты расскажи, как это все происходило. А ты расскажи все это. Так что, это хотите стать его учениками, что ли? Что вы все время меня спрашиваете? Как он это сделал? Как? Я уже вам рассказывал несколько раз. А вот вы еще. Вот еще раз расскажи. Это, хотите стать его учениками? Сам ты во грехах всех родился. Мы Моисеевы ученики, а мы знаем, что этот человек не от Бога, он от дьявола. Мы знаем. Не знаю об этом человеке, но я знаю, что Господь грешников не слушается. И они его выгнали. Для чего они спрашивают? Вот еще раз расскажи. Может быть, уверуем? Да нет. Мы знаем, что мы не примем его. Мы знаем, что мы правы. Как много у нас такой самоправедности тоже. В этом смысле мы тоже иногда вот не лучше фарисеев. Мы уже знаем все наперед. Ты это сделал, потому что ты такой. Я знаю. А я хороший. И я прав. Ну, конечно, мы так не говорим, я преувеличиваю, может быть, да, но мыслить мы так мыслим.
Меня внук всегда прав.
Всегда прав, да. Ну, что ж поделаешь-то.
У меня муж всегда прав.
Знаете, да, это... Ну, что поделать, кто-то должен быть прав. Кто-то должен быть прав. Но мы видим, они допрашивают этого исцеленного, слепого, не для того, чтобы увидеть и понять Христа, чтобы уверовать. Не так, как христиане читают Библию вновь и вновь, одни и те же места и радуются благодати Божией, и изучают каждое слово. Они тоже изучают. Но у них совершенно другая мысль. Совершенно другие намерения, устремления. Они, чтобы воспрепятствовать Евангелию. Действительно уж сердце во власти сатаны. И тут также они, учитель. Они не говорят: ты уже пророк. Учитель, рави. Ну, в греческом дидаскалос, но все равно рави. Хотелось бы нам все-таки видеть от тебя знамя. Ну, еще раз покажи что-то. Нет, я вам ничего не покажу. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения. Здесь прелюбодейный в смысле неверности пред Богом. Конечно, мы можем также где-то это увидеть, что человек, который неверен в браке своем, он, ну, может быть, и скорее всего и отпадет от веры, скорее. Но у меня много таких случаев. Сатана это очень использует. Я знаю некоторых моих коллег, которые впали в прелюбодеяние, а потом попали или в ересь, или отпали от веры вообще.
Это и есть тогда холодно Духа Святого, получается?
Я надеюсь, что нет. Я не знаю. Но вроде бы нет. Но ты стал родом лукавым и прелюбодейным. И перед людьми, и перед Богом. Вот какая-то взаимосвязь в этом есть. Я не могу представить, чтобы, например, священник, ну, я в данном случае говорю больше о, ну, данном случае тех людей, о тех людях, упоминаю, которые говорят о Боге во всеуслышание. Это можно услышать. Я не могу услышать из уст моих прихожан, но многих, о Боге. Ну, потому что у меня нет такого, ну, случая, я, ну, они мне не рассказывают, это я им рассказываю, они слушают, да. Но если человек впал в прелюбодеяние, не покаялся в этом, а вот как бы оправдал себя, я не знаю, я знаю, да, священников, которые, ну, к сожалению, пали в грех, но потом большую, как бы, большими трудами и раскаянием, ну, как бы возобновлялись. Но еще путь не закончился, я не знаю, что будет в конце еще. Но вот те, которые действительно прелюбодействовали, и к тому же еще считали себя правыми, они впадали или в ересь, или отходили вообще от служения, от всего. То есть какая-то взаимосвязь есть. Но здесь, да, говорится, конечно, да.
В новостях как-то читал пару лет назад в Литве, ночью была авария, значит, Lexus джип вылетел на встречку в лоб грузовику. Оказалось, внутри ехал пьяный ксёнс, значит, с проституткой.
Ну да. Ну, что поделаешь? Ну, хорошо, что хоть не с мальчиками.
Ну, да. Хорошо.
Ну, да, если так можно выразиться, да.
Да.
Но, во всяком случае, да, есть такие... И я уверен, что этот ксёнс не проповедовал Евангелие.
Ну, вот.
Да. Такой, я уверен. Эта взаимосвязь непременно там присутствует.
Интересная очень такая...
А ведь это одинаковые... Разве это не одинаковые? Что он с проституткой ехал, и если бы он ехал с мальчиками, это же тот же грех.
Да, но то есть, но...
И тот грех.
Скажу так, Почему? И тот грех. Но второй грех был бы против даже порядка творения Божия, против естества человеческого. Поэтому он...
А, то есть это как бы в усугубляется, квадрате.
Да, это в квадрате. Грех. Это тот же самый грех, но в квадрате.
А вот слово, может, что про прелюбодеяние пишет, что... не как свершившийся факт, а если даже посмотрим на женщину с сожалением.
Совершенно.
Или вот та же, например, порнография какая-то, да, там смотрит. Да. Это тоже получается прелюбодеяние.
Конечно.
Сердце.
Конечно. И в этом нужно каяться. Конечно. Это никому, может быть, но такого сразу вреда не причинило. Но причинило, конечно. Но как бы, ну, самому кажется, я против себя только грешу. Но если ты в этом смысле себя испортил, то ты на других повлиял, конечно, да. То есть это совершенно верно так. Но поэтому, ну, какая-то взаимосвязь между вот этим грехом прелюбодеяния и неверностью перед Богом, она существует. Я об этом хотел только сказать. Я не столько о прелюбодеянии, но вот почему Господь называет их родом лукавым, прелюбодейным. Ну, я не могу их, я ничего не знаю их, говорится, личной жизни, так скажем, да. Но в этом смысле они обратились против Бога, против Сына Божия. В этом смысле они не были верны Господу, и поэтому... как церковь всегда именуется невестой или женой Бога, то в данном случае, ну, они неверны своему Господу, своему супругу, Богу, Господу, так скажем, да, в этом смысле. Вот. Кроме и не знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Конечно, здесь Господь указывает на свою смерть и воскресение, и на свое сошествие в ад. И говорит о том, что служение пророка Ионы указывает также на Него. Таким образом, указывая, что все пророческое, что есть в Ветхом Завете, указывает на Христа, на Его служение, на Его дело. И даже такое событие, казалось бы, но что Иона бежал от дела Господня, и там, ну, мы знаем, сел там на корабль, и хотя его, ну, то есть в противоположную сторону, оттуда, куда ему нужно было идти. Потому что Ниневия, она, ну, это теперь территория Ирака, да, ну, это сушь, это не к морю, да. Тут на корабле туда, ну, не отправишься. Это дальнейший угол от морей вот там, вот в этом регионе, да. И, ну, вначале была буря, где все вот эти кораблеплаватели думали, за какие, за чьи грехи это все. И бросили жребий, это указал на Иону, который там спал на этом корабле, невзирая на бурю. И тогда он действительно признался, и он говорит: бросьте меня в море, тогда утихнет буря. И так и было. Его проглотила эта большая рыба. Ну, здесь сказано кит, ну, кятос, ну, большая какая-то рыба, мы не знаем. Какая-то большая рыба. И потом выплюнула его на берег. Он в другом направлении, а рыба его назад. И представьте, как себе Иона выглядел после того, как он в этом в желудке, в рыбе, в чреве, ну, когда его выплюнули. Он был грязным, вонючим, страшным. И он пришел в Ниневию. И ему не сказали: бомж ты какой, иди отсюда, ты грязный, ты вонючий. И даже царь Ниневии, наверное, мы навлекли гнев на... То есть слова, одни слова. Никакого чуда там не было. Наоборот, он не пришел там в золоте, серебре, и даже не просто в какой-то нормальном человеческом облике, Иона. Как может выглядеть человек из утробы рыбы? Очень... И при том, что еще далекий путь проделал. Ну, может быть, там немного помылся, конечно, я так думаю. По пути или там у моря, или как. Но да. Ну, наверное, немножечко помылся. Но все равно после такой процедуры там не отмоешься особенно. Да? Я, например, в понедельник чистил лук для котлеты и резал. Еще сейчас.
Или рыбу тоже, когда чистишь, тоже запах. Сколько мы умеем, все равно запах остается.
Ничего не поделаешь, да? Но сегодня уже меньше. Я уже почти уже своим носом не чувствую. Но вчера еще было «Будь здоров». То есть он не делал никакого чуда. Чудо было, о котором ниневитяне, кстати, не знали. Он же не пришел, не сказал: вот я был тут в чреве кита, и вот теперь я через 3 дня у меня выплюнул. Нет, он проповедовал: покайтесь, потому что Господь решил ваш город уничтожить. И 3 дня он ходил и проповедовал это. И когда царь услышал, он оделся во вретище и объявил пост всем. Никому не есть, не пить, ни скоту, ни человеку. От слова одного. Никакого чуда там не было. А тут им еще что-то покажи. Еще им что-то дай. Еще им что-то яви. И ведь не для того, чтобы веровать. А так же, как после спрашивали у исцеленного слепого, не для того, чтобы стать его учениками. А то, что знаем, что он не от Бога. Очень близко к хулену Святого Духа. Очень близко. Очень близко. И вот он говорит об этом пророчестве, о событиях с пророком Йоны, что это как знамение, которое будет дано. Но тоже не то, что они увидят его воскрешение. Да, они услышат. Так какое это знамение? До сих пор об этом слышно. До сих пор об этом проповедуют. До сих пор церковь это исповедует. Так. Основы основ. Не какие-то мудрые слова или какие-то наставления там, что, конечно, тоже церковь все чтит и помнит. Но его смерть, его воскресение. Его сошествие в ад. И как сказал, будет не в чреве земли, а в сердце земли. Очень необычные слова. Я могу только ну, так предполагать, и чем и делюсь, что здесь сказано о его сошествии в ад. Что это сердце всего мира. Испорченное сердце. Из которого исходит все вот то дурное. И сатана правит людьми. И бесы их всячески совращают. Это он пошел туда, откуда исходит все в этом мире злое. И выйдет оттуда невредимо. Живым, воскресшим и победившим все это. Крестом своим. Никак не иначе. И дальше он говорит, ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его. У них не было ни одного чуда. Если не назвать Иону чудом. То, что как еще назвать человека, который 3 дня пробыл в чреве рыбы, когда ну, чудо мое явилось, да? Так иногда жены говорят своим пьяным мужьям, да? В каком они непотребном виде являются, да? И он примерно в таком непотребном виде явился туда, в Ниневию. Но они приняли его проповедь. Они приняли. Дальше он говорит. Царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Здесь больше Ионы. Больше Соломона. Если мы можем сказать еще Иона в каком смысле предвестником Христова. Живучий. Там, где невозможно выжить, он выжил.
Бог его сохранил.
Ну, конечно. Нет, ну, именно его живучесть, так скажем, да. Потому что, ну как, ну Бог мог сохранить и пророка Иеремию, но его распилили там, ну, фокус не удался, как знаете, в цирке тоже пилят там, но там обычно выходят из этой коробки целым и невредимым, да, а распилили дерево, где Иеремия спрятался, это по преданию иудейскому, но он умер. Или как других пророков, убивали камнями, убивали, да. А этот живучий. Этого кит проглотил, рыба проглотила. 3 дня там был. В нем сильная жизнь. И вот во Христе сильная жизнь. Нет больше власти, как мудрость и мудрости, как у Соломона. Но ни власть, ни мудрость не помогла ему устоять в вере, правда, скажем так. Ты можешь быть самым мудрым и иметь самую большую власть и возможности. Осуществить все, что ты хочешь. И вот что тогда в голову лезет? Упаси Господи. Когда ты можешь все, что ты хочешь. Ой, не дай Боже. Но с ним так случилось. Но царица Савская шла к нему, удивлялась его могуществу, мудрости, тому, как он правил. Золото несла. Там разных там еще даров. Он, правда, ей еще двое больше отдал потом. Но это же ради чего? Услышать только Соломонову мудрость, которая мудрость мирская. Единственное, что он в конце концов, когда он пришел, все суета-сует, все, ну, одно я понимаю, конечно, там, бойся Господа. Но это же очень мало. Мы имеем намного больше познания в Господе, чем он выразил в своих премудрых речах. Самый мудрый человек, самый могущественный из царей. Но Соломон Давидович мог осуществить все, что он хотел. И во всем разочаровался. Все суета сует. Но даже к такому с краю земли шли. Ну вот, а здесь больше Соломона. Ну, дальше речь продолжается. Но в следующий раз мы тогда продолжим. Сейчас уже достаточно, уже хватит. Может быть, есть какие-то вопросы еще? Может быть, что-то хотите добавить или?
А можно по предыдущей 11 главе?
Можно.
Где придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. А когда человек находится в тяжелых жизненных ситуациях, да, и когда как вот этот принцип осуществить в жизни кротость и смирение?
Никак. Господь сказал, научитесь от меня, идите ко мне. Идите ко мне.
То есть мы должны быть кроткие и смиренные в своих жизненных ситуациях.
Да, да, но только в этих ситуациях мы этому и учимся. Ну, то есть мы можем только в Господе этому научиться. Опять что-то.
Опять звонок.
Да. Он, наверное, хочет, чтобы вы отзвонили, может быть, так.
Можно с моего, допустим, перезвонить, попробовать. Как-то, потому да. что, может быть, у вас старик другой, вы не сможете, может быть, дозвониться.
Тоже возможно, да. Ну вот.
Как мы должны в наших сложных жизненных ситуациях поступать?
Конечно, Господь желает здесь, чтобы мы научились и кротости, и смирению. Но это не главное значение этих слов «научитесь от меня». Ибо я. Как?
По-моему. Ибо я. Да. Ибо я. Ибо я. И смирен сердцем. И найдете да. покой душу вашу. Да. Потому что каждый человек хочет покой
чему
души.
Научиться? Это в прямом смысле не означает научиться смирению и кротости. Это, конечно, так. Мы усмиряем себя и, я надеюсь, становимся более кроткими, следуя за Христом. Но это не то, что он призывает здесь, чему научиться, чтобы найти облегчение душам нашим. Вот это очень нужно учитывать. Да? Потому что он говорит, придите ко мне и учитесь от меня, как здесь сказано, да, и научитесь от меня.
Нет, это было.
Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Вот это первое. Я успокою вас. Он первый делает. Это его дело. Его Евангелие нас успокаивает. И научитесь этому Евангелию. И никогда я вас не отвергну. Я никогда не скажу, все, хватит. я уже дал тебе благодать. Он дает благодать на благодать. Он не скажет, но это уже слишком. Нет, теперь уже я ничего тебе не дам. Он кроток и смирен. Вот он о себе это говорит. То есть, он как учитель, который знает, что не сразу он научит ученика своего. Любой учитель должен иметь такое же смирение, такую же кротость. Только здесь он хочет научить нас и желает научить нас последованию за ним в Евангелии. То есть не то, чтобы нам научиться кротости, смирению, чтобы стало нам легко, у нас вот такой метод, чтобы стало нам в жизни легко. Чтобы нам было хорошо.
Обрести.
Чтобы мир обрести. Нет, вначале мы обретем мир. Он не успокоится. Он не перестанет заботиться о нас и прощать грехи наши. Ибо он кроток и смирен. И в конце концов вы обретете и радость иго его, и покой душам своим. И все это.
Но
не через кротость и смирение.
А через что тогда?
А через веру. Через благодать Христову.
Но вот когда ты видишь эту ситуацию дома, тебе очень сложно.
Да, но вы в этой ситуации нет метода, чтобы вы, например, вот теперь я буду кротким, я буду кротким, я буду кротким, я буду кротким, я буду смиренным, смиренным, смиренным.
Такой ситуации, наверное, просто...
Ну да.
Несмотря ни на что.
Так не бывает. Так просто не бывает.
Нет, ну тогда ходишь, молишься, допустим.
Ходишь, молишься. Совершенно верно. Господи, ты видишь все это. Господи, ты знаешь все это.
Но Божьи слова можно повторять.
Нет,
конечно, да. Это и молитва, конечно, да. И псалмы, совершенно верно, да.
Да,
поешь. Да, поешь. Ну, как-то взываешь Господу, ну, как умеешь.
Да. Чтобы этот мир пришел в сердце.
Да, да, конечно.
Покой вот,
да.
Чтобы пришел в сердце, да. Независимо от той ситуации.
И Господь говорит, верно ты делаешь, иди ко мне, я тебя не оттолкну, я тебя не оттолкну. И ты научишься той благодати, которая во мне. И я никогда не потеряю своего смирения и своей кротости с тобой, с любым, кто приходит ко мне. Ну, хотелось бы, конечно, побыстрее нам обрести. Но все равно и мир Божий, который превыше всякого ума и помыслов человеческих. Мы же все-таки даже и в бедах своих всегда с этим миром живем. Он выше нашего понимания. То есть, поэтому здесь очень важно понять, что здесь не так. Вот научишься кротости, вот и мир обретешь. Ну, я очень спокойно, ну так не научишься. Ты можешь сжать зубы свои, кулаки стиснуть, но и зубы, но ты не станешь ни кротким, ни терпеливым, никем ты не станешь. Это просто плод Святого Духа. Но когда опять какое-то испытание нам, а мы льнем ко Христу. Ну ты видишь, Господи, все, но я буду ждать. Я не понимаю, что опять творится. Но я на тебя надеюсь.
Как у одной женщины спросили, да. Как у тебя дела? Она говорит, сатана еще не умер.
Да, это хорошо сказано, да.
Пока сатана не умер, значит у нас всегда будет
борьба. Да, всегда будет и борьба, да, всегда будет борьба. Но это делает нас учениками Христовыми, это делает нас последователями, христианами фактически. Как Лютер говорил, молитва, испытание или борение и размышление над Словом Божьим. Вот это делает человека христианином. Не только два или один элемент из них, а все три. Это всегда так. И его кротость утешает нас. Его кротость дает нам силу, потому что он источник силы. А так мы не научимся, Господь, конечно, нас усмиряет, как я уже сказал в начале. Конечно, мы учимся и кротости, и смирению, но это в силу того, что Господь ломает нас.
Да, потому что ты понимаешь, что ты ничего не можешь.
Да. Господь нас ломает. Он ломает. И это всегда больно. Но если нас не сломать, то что же будет с нами? Пускай лучше Господь нас ломает.
Чтобы не могли
ломать. Ну да, совершенно. Ну, чтобы быть Ему угодными, чтобы не отпасть от Его благодати, чтобы радоваться ей. Ну, так Он и ломает нас. Ну, так любовь возрастает в страданиях. Она никак не иначе. Вот, если вот увидите человека, сочувственного, который сострадательного, вы даже можете не спрашивать, легкая ли у него была жизнь, и сложная, тяжелая. А вот если видите человека равнодушного, вы тоже можете не спрашивать, какая у тебя была жизнь, легкая.
Поэтому написано, что многими страданиями.
Но войдем. И на пути Господь нас и утешит, и укрепит, и иго Его будет легко и приятно. Это мы еще испытаем. Не раз.